Ну что же, доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня я попытаюсь в течение вот этого времени дать вам некоторые впечатления о том, что такое вот динамическая концепция личности, которую я занимаюсь. А то занимаюсь, ну, я думаю, что и буду продолжать дальше. Вот. Ну, во-первых, несколько как бы предварительных вещей к тому, что потом образовалось. Понятно, что в долговременной психотерапевтической работе, в частной психологической практике, мы работаем в основном с особенностями длительного приспособления человека к миру, то есть с личностью. Что такое личность? Личность – это механизм, который позволяет вот этой вот машине из мяса и костей продержаться подольше по эту сторону газона. Вот и все. То есть, собственно, других смыслов у личности нет. Это личность как приспособительная система. Она вырабатывается, естественно, для приспособления в определенном социуме. А информацию об этом социуме человек получает из первичных контактов, из первичных отношений. И поэтому, например, есть такой феномен, который обозначается как отзеркаливание, по которому люди, соответственно, в таких сытых странах Европы, развитых, определяли в психиатрических клиниках там и так далее, в разных ситуациях человека, что этот человек к ним попал из либо дешевых психиатрических клиник, либо из мест заключения, либо из, соответственно, беднейших слоев. По каким признакам? Ну, по тем признакам, что когда к этому человеку обращаешься с чем-то хорошим, то он отказывается. То есть на автомате работает вот это вот отказ. Потому что, в среде, которую я обозначил, достаточно агрессивной и не слишком финансово состоятельной, такое вот обращение по-доброму, давай вот то-то сделаем, но чаще всего означает развод. То есть потом, скорее всего, этого человека там как-то обманут. То есть та привычка, которая выработалась в определенное время, как приспособительный такой механизм, она продолжает работать дальше уже независимо ни от чего. И у нас много таких привычек. Какие чувства надо избегать, а может быть лучше всех избегать в выражении и иметь нейтральное выражение лица. Либо наоборот преувеличивать, потому что это хорошо работало. Либо еще что-то делать. Вот личность это и есть некоторое повторение привычной такой мелодии жизни, которая вот так продолжает двигаться. Почему я говорю про мелодию жизни? Потому что, наверное, мне сейчас проще всего будет начать о динамической концепции личности с объяснения, опираясь, вот тоже я не знаю, насколько вам всем знаком, но я думаю, что всем знакома эта ужасная картина цикл контакта, кривая контакта и так далее. Вот все это хозяйство. Ну, на самом деле, в оригинале называется такой цикл контакта отхода, который все время повторяется. То есть сначала мы находимся в таком преконтакте, мы еще не знаем, я не знаю, что мне надо, да. Потом в результате вот этого дальнейшего развития у меня появляется предположение о том, чем я могу как-то свою потребность удовлетворить, то есть чем я могу ее завершить. Потом я пытаюсь достигать вот этого, чем могу удовлетворить, а потом, значит, выясняется, что я или удовлетворил, или неправильно определил потребность, мне дальше надо. Но если я удовлетворил, то тоже я тогда нахожусь какое-то время, слава Богу, в самом хорошем состоянии в этом мире под названием слияние. Потому что, вообще говоря, мы находимся в слиянии конфлюенции ну, просто основную массу времени, то есть 99,9%. То есть большинство вот сидящих здесь сейчас, например, не очень замечает, какое у них пятно контакта со стулом. А это означает, что оно достаточное. Вот, не очень замечает там какие-то сигналы от внутренних органов. Ну, потому что, слава богу. То есть находится в слиянии. Находится в слиянии с температурой помещения, с расположением других людей, с текстом, который я говорю, и так далее. То есть в норме слияние – это основной вообще способ жизни человека. Но иногда в этом это слияние нарушается. Ну, то есть, когда, например, там, скажем, что-то болит, или стул оказался слишком жесткий, там, или еще какое-то неудобство. И мы с этим неудобством пытаемся как-то справиться. Вот. Ну и, соответственно, придумываем, а что бы нам такое сделать. И тогда в этот момент, вот в момент этого делания, включается такая функция очень важная, творческое приспособление, тоже если обращаться к гештальт-терапии. И вот благодаря творческому приспособлению мы пытаемся как-то удовлетворить ту потребность, которая у нас возникла. И дальше действуем, попадаем в следующее слияние и потом начинаем сначала. Почему мелодия? Потому что это некоторая постоянная мелодия жизни. То совсем в слиянии такой немного транс, вот то, значит, потребности какие-то есть, опять вылезаем, что-то делаем, опять слияние транс, потом вылезаем, что-то делаем, ну и так далее. Вот так она жизни идет. Так вот, в динамической концепции личности она идет таким вальсом. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, так до бесконечности. То есть, в общем, вот эти три позиции, они являются такими основными. В гештальт-терапии есть некоторое важное отличие от психоанализа. В психоанализе определенные характеристики «я», «self» по-разному называют, они обозначаются, вообще характеристики психической структуры, они обозначаются как что-то стабильное. То есть, например, мы человека выключили, скажем, ну так, а у него осталось, значит, вот у него там такое-то напряжение в ИД, такие-то запреты в персоналити или разрешения наоборот, такие-то функции выбора в эго, функции, если гештальтистски говорить, но гештальт-терапии говорят о функциях, потому что на самом деле, если мы человека выключаем, ничего этого не остается. То есть все это определенные динамические структуры, которые вот сейчас выбираются. И в этом смысле у человека есть вот этот вот первый шаг, ориентировка. Пока ориентировка не сделана, как бы ориентировка подпитывает какой-то ужас, что я что-то не замечаю, на что-то не обращаю внимания. И вот этот ужас, это ужас несуществования. Это не страх смерти, потому что вот нужно отличать ужас несуществования и страх смерти. Это ужас несуществования. Это то, что оказывается, ну, очень выпукло, ну, например, в психозах. То есть вот этот вот ужас несуществования, он является просто основным таким переживанием. Вот. Дальше. Следующий шаг. Следующий шаг – это отношения. Отношения. То есть, когда или какие-то появляются отношения с важным человеком, от которого я что-то могу получить, ну, скажем, там, какую-нибудь информацию, как куда пройти, или просто привлечь внимание, или если у меня такой, как сказать, дефицит какого-то, ну, скажем, самоуважения, то я, например, могу для поддержания самоуважения что-нибудь купить у такого продавца, который, значит, как бы это уважение выказывает. Может быть, я куплю что-то совсем ненужное, или там мелочь, сувенир, но как бы вот само вот это выказывание уважения и будет тем результатом, который я получу. Вот. Это вот в Вторая фаза – это отношения. И отношения эти могут быть с объектом, с человеком. То есть, там, ну вот я что-то хотел процитировать, взял, значит, вот эту штуку, планшет с собой. Вот, у меня с ним тогда уже есть вот эти отношения. То есть, вторая часть отношенческая. И третья часть – это что-то, что происходит между мной и этим объектом. Ну, то есть, открываю, включаю там и так далее. И таким образом сначала ориентировка в окружающем. Раньше, ну, в связи с тем, что в основе лежит вот этот ужас несуществования, мы называли это обеспечение безопасности. Но на самом деле это, скорее всего, ориентировка. Обеспечение безопасности – это просто часть ориентировки. Вот. Ну, то есть, там, видишь, что что-то не то происходит в мире, ну, лучше там отодвинуться от того места, где происходит это не то. Иногда это происходит в том мире, который вокруг. Вот. То есть, ну, не знаю, там, с какой-нибудь машиной на улице происходит что-то не то. Вот, и лучше тогда не спешить, отодвинуться подальше, черт его знает, выкинет его на тротуар там, или еще что-то. Вот. То есть, вот это вот обеспечение безопасности, это естественная часть ориентировки. Ничего больше, ничего специального. Вот. Но про отношения это очень важная часть. Потому что, вообще говоря, все отношения, которые есть у человека, они определяются отношениями с другим человеком. То есть, как бы, первично это не отношения человека с объектом, а отношения человека с человеком. Ну, соответственно, там ссылки действительно. Бубер, ну, как бы, потом... масса всяких исследований по поводу того, что бывает, когда не возникает у человека комплекса оживления полноценного, ну, около 2 месяцев и так далее. То есть там много всяких оснований. То есть первоначально любой объект – это объект как бы отчасти живой. Ну, потом начинает уже различаться, где живая природа, где не живая природа. Вот. И в этом смысле тоже интересные были эксперименты, ну, сильно позже, связанные с зеркальными нейронами, когда, соответственно, для маленького ребенка, ну, взрослый человек какой-то складывал там пирамидку, ну, потом типа уходил, и ребенок эту пирамидку доделал. А вот в той ситуации, когда эту пирамидку складывал не человек, а робот, то ребенок не доделал. Потому что у робота нет намерения вот доделать пирамидку, в отличие от человека. То есть мы автоматически считываем какие-то намерения других людей. И вот если намерений нет, то это тогда не живой объект. То есть какой-то предмет. И все. Мы этим предметом тогда и как это, ну, можем как-то распоряжаться, управлять. Будучи живым существом. Вот. Ну и дальше манипуляция. То есть дальше мы что-то такое делаем, манипулируем. И вот у нас на вот этот цикл контакта, на одно, раз, два, три, выделяется определенное количество энергии. И дальше, например, мы можем затрачивать очень большое количество энергии на то, чтобы ориентироваться. Чтобы ориентироваться очень-очень-очень-очень подробно. Это означает, что на две других части у нас этой энергии будет меньше. Ну, то есть, условно говоря, там, скажем, я не знаю, есть там на этот цикл $100. Вот на первую часть мы истратили, например, там 70. Ну, у нас дальше осталось по 15. А может быть, 10 и 20. И вот... Люди отличаются тем, что они как бы тратят на вот эти части цикла контакта, динамического цикла контакта, разные, ну, средства. Да? То есть кто-то очень много тратит на то, чтобы сориентироваться. И тогда мы видим такой стиль поведения, который опять-таки лучше всего видно в клинике, ну, как бы ну или, скажем так, в особых случаях, в случаях акцентуации, как шизоидный. То есть, когда очень-очень много внимания к тому, что происходит вокруг, на то, чтобы относиться, ну, особенно уже не хватает энергии, вот, но иногда хватает на то, чтобы с чем-то манипулировать. То есть, у нас тогда получается в первой вот этой части, в первой трети, большой расход энергии и много внимания. Во второй недостаточное, и в третьей иногда недостаточное, иногда ну, более или менее. Ну, в зависимости от степени выраженности вот этих характеристик у каждого человека. Если у человека больше всего энергии в том, чтобы привязываться, он становится таким типом, скорее, тем, который называется как пограничное расстройство личности. То есть, который слишком привязывается. Настолько сильно привязывается, что не может отпустить. Вот для людей с такими особенностями, которые слишком привязываются, например, характерны разные неврозы. Ну, потому что привязываться не обязательно к людям. То есть привязываться можно и гораздо более эффективнее. Это к каким-то, например, симптомам. То есть, ну, скажем, привязываться к страху, который возникает, естественно, у каждого, как страх высоты. Вот. И тогда человек привязывается вот к этому страху высоты, и он определяет дальше его жизнь. Или привязывается к страху замкнутого пространства, пожалуйста, с одной стороны. С другой стороны, он может привязываться, например, к определенным соматическим симптомам. То есть, например, предполагать, что с сердцем у него что-то не то. Вот. И вот, значит, все строить на основе вот этого переживания, что не то с сердцем. Или что сложная аллергическая какая-то реакция. И вот, значит, привязываться к тому, чтобы избегать вот этих компонентов и выдавать эту реакцию и так далее. То есть, это характеристики человека, который, ну, такого отношенческого, привязывающегося. Ну, понятное дело, что он может просто привязаться к каким-то универсальным заместителям. Потому что, ну, слава Богу, было открыто следующее, что если мне что-то нужно, то я могу, конечно, этого достигать. Но вообще, если я просто возьму и хорошо выпью, ну, водки, то мне уже достигать особо ничего не надо, потому что мое состояние приблизительно такое, как я уже достиг. То же самое в отношении наркотиков. Это очень хорошо, это кратчайший путь к успеху. То есть, зачем это все в реальности делать? Вот. И дальше привязывается человек вот к этому способу получения.
А все эти аффирмации, когда вот себе договорились постоянно, будет хорошо, будет, это тоже привязано?
Тоже. Так же, как может быть такая же привязанность к каким-то ритуалам определенным. Вот. То есть, вот в этой области у нас привязанность. А в следующей области у нас манипулирование. То есть, свобода. Для манипулирования нужна свобода. То есть, нужно немножко отвязаться от того объекта, который меня интересует, и с ним свободно обращаться. То есть, ну, разница между, например, как вот это слово реже употребляется, ну, потатор, потребитель, и, например, алкоголик. Вот разница в том, что для алкоголика, ну, не может быть плохого совсем вина или плохой водки совсем и так далее. Важно, чтобы там спирт был, и нормально это можно употребить. Вот. А вот если человек потребитель, ну, попробовал там это вино, нет, что-то не годится, ну, отставил в сторонку или вообще вылил, или куда-то. Вот. Потом подобрал другое. О, тут хорошо. И так далее. То есть, очень важно сохранять вот эту свободу обращения с тем объектом, который, с которым я манипулирую. Потому что без этого не будет манипулирования. И тогда получается, что мне надо вот ключевой какой-то момент тогда, ну, в терапии, в работе вот с людьми, у которых как-то сильно искажен вот этот вот цикл контакта, это привести его в сбалансированное состояние. То есть, если человек слишком уж долго зависает в ориентировке, то в какой-то момент его подтолкнуть к тому, чтобы он обратил внимание на что-то более подробно и привязался. А если он, например, слишком сильно привязывается, то очень важно эту привязанность как-то ограничить, восстановить свободу обращения. То есть тем, чтобы можно было, ну, отойти, подойти. Вот. И тут масса всяких вещей. То есть, ну, например, в случае таком пограничном, скажем, ну, это случай патологической влюбленности. Вот. И в случаях патологической влюбленности, значит, вот это вот отношение к объекту привязанности, оно становится слишком, ну, слишком сильным. И чаще всего ничего из этого не получается. То есть важно восстановить какую-то свободу обращения. Иметь возможность подойти, отойти, побыть там в одиночестве и так далее. То есть вот этот вот цикл контакта, ну, такой динамический цикл контакта, это, наверное, последняя самая такая интересная вещь, потому что, по сути, получается, что мы делаем тогда в терапии с человеком? Ну, мы работаем отчасти как тренер. То есть в этом смысле гештальт-терапия, она базируется на трех таких китах. Это поведенческая терапия, аналитическая терапия и экзистенциальная. Экзистенциализм, когнитивно-поведенческие вот эти вот штуки и психоанализ. Вот. И в этом случае у нас довольно большая часть работы, это приблизительно как работа тренера, который, значит, соответственно, стремится, чтобы человек действовал, ну, делал упражнения наиболее гармонично. То есть вот на это столько времени, тут, значит, столько, это с таким усилием, это с таким, тут такие задействованы группы мышц, тут такие и так далее. То есть, в принципе, мы просто, как это сказать, проводим тренировку, как бы каждый раз в сессии, вот в отношении этих трех частей. Вот. Сколько мы можем проводить эту тренировку? Да сколько угодно. Пока человек полезный, он ходит туда, ну, фитнес, пилатес там, и так далее. Вот наша деятельность тоже близка к этому.
Угу. Правильно ли я понимаю, что тренировка, это имеется в виду, что, ну, например, там начинается сессия, вместо того, чтобы клиент сразу взял там какую-то тему, вы сначала замедлите,
правильно.
Тема, а потом идет на завершение.
Правильно.
Вот это все кушать.
Да. Именно так. Но при этом важен следующий факт. То, что, ну, я же сам тоже человек. Вот. Если я сам оказываюсь встревожен, то я от этого могу стремиться тоже как можно скорее сориентироваться. И там запрашивать, что понять, что мне надо делать, вот как бы в эту сторону. И как бы сам могу пропустить вот этот вот приконтакт. А он необходим. И тогда получается, что мне самому нужно как-то понимать про свою избыточную тревогу. И тоже не подталкивать человека, с которым я разговариваю, к этой избыточной вот. Давай скорее делать что-то. Но прежде чем что-то делать, надо понять, что делать. С тем, чтобы возник какой-то образ. Вот. Ну а когда образ возникает, то он, конечно, требует определенного воплощения. Не всегда у человека есть достаточно навыков, чтобы вот это вот воплотить. Ну, в общем, да, это так. Это так. Вот. Итак, почему динамическое? Потому что нет вот этих стабильных структур. То, что мы пытаемся воспринять как структуры, это все просто способы поведения, которые более или менее привычные для человека. И привычные способы поведения тогда надо как-то ограничивать, вот, вставлять в нормальные рамки вот этого цикла контакта, например, и поддерживать какие-то иные способы поведения, творческое приспособление. Там слово «творчество» очень важно. Для нас особенно вот, в эпоху таких перемен, изменений во всем. Вот, соответственно, творческое приспособление – это очень-очень важно. Вот. Ну, и дальше. Что получается? У нас, если нарушаются вот эти вот соотношения, пропорции вот этих трех частей. Мы видим человека, у которого более выражены какие-то одни из характеристик. Пограничные, нарциссические или шизоидные, если вот переводить в термины клинические, откуда, собственно, это и возникло. Вот. А для людей, которые не знакомы с психиатрией, не знакомы с клиникой, не знакомы с классификациями психических расстройств, ну, не вот этой МКБ, общей такой европейской, не DSM, это звучит страшно, шизоид. О, наверное, это псих, больной совсем, и так далее. Ну, ничего подобного. Это просто человек, который обладает какими-то определенными характеристиками. Эти характеристики могут быть очень выражены или не очень. И, соответственно, у нас есть тогда то, что называется акцентуация. Ну, как некоторая особенность, некоторая специфика. То есть человек, который испытывает больше тревоги, пытается ее разместить вот в сфере этой самой устойчивости, опоры. Вот. Ну а что у нас чаще всего нарушает жизнь человека? Да другие люди. И поэтому, в общем, человек с такими особенностями старается держаться как-то подальше от других людей. Вот. Как-то их стабилизирует. Иногда это дает очень интересные, довольно смешные, кстати, результаты. Вот. Потому что ну, в сфере тех же человеческих отношений у шизоида как бы снижена потребность других. И поэтому, соответственно, вот дружеские отношения, которые, да, вполне бывают, но он считает, что они не меняются. То есть, что человек находится в том же состоянии. И если я сказал «пока» и там не был 30 лет, то через 30 лет считается, что я появляюсь, и у нас такие же отношения, все то же самое. Ничего не меняется, все нормально, весь мир стабильный, вот, соответственно, счастливый шизоид. Вот. И очень удивляется, когда с другим человеком что-то произошло такое, такое, он как-то изменился, как же так. Вот. То есть, как бы вот в этой фазе как бы есть желание заморозить время, остановить время. То есть так, чтобы ничего не происходило. Но у этого есть минусы, у этого есть плюсы. Потому что, например, люди шизоидные выглядят обычно моложаво. Да, моложе, чем вот как бы их реальный возраст. Но потому что они как бы все так вот притормаживают, останавливают. Вот. Вот. Дальше. Чувства, которые возникают, они тоже обладают рядом особенностей. Ну и мы как раз вот сейчас тоже со завтраком говорили с Андреем по поводу такого важного чувства, например, как стыд. То есть для шизоида самое такое важное. Ну, стыд это очень общее. Вот стыд чего? Ну, вот для шизоида этот стыд, это стыд инаковости. Стыд того, что я сильно отличаюсь, что я заметен там среди других. Вот. И этот стыд, он, ну, это естественная ситуация, потому что если я заметен, я привлекаю внимание, кто-то ко мне обращается там, и так далее, а я хочу ограничить вот эту вот кучу каких-то движа вокруг. Вот. И поэтому понятное дело, что стараюсь как-то их оттормаживать. Вот. А для человека отношенческого стыд, и здесь вот, как мы говорили, ну, много лет назад, некоторое время, с Андреем, и этот стыд мне не знаком, потому что для меня шизоидные характеристики это самые любимые, это вот прямо то, что надо. Вот. А для человека отношенческого, ну, в скобках, с пограничной акцентуацией. То есть, которые еще не пограничное расстройство личности, но есть особенности. Вот, для человека с этими особенностями стыд – это тогда стыд ненужности. Что я не нужен, я бесполезен. Вот. И вот это тягостное такое переживание, оно совсем другое. Ну, а для человека, у которого нарциссическая, достиженческая структура, то вот это как раз стыд проигрыша, стыд отсутствия достижений, стыд провала. Вот это вот является основным. И очень важно, как бы тогда при ситуации плохой все равно поддерживать фасад, делать вид, что все в порядке. И этим отличается, в общем, и характеристики поведения вот этого достиженческого человека. Вот. И то же самое с разными другими чувствами, с разными другими переживаниями. То есть то, что является вот этим нормальным циклом контакта, если оно нарушается достаточно стабильно в какой-то из трех фаз, то тогда у человека может нарушаться вплоть до проявления в виде патологических симптомов, которые уже тогда будут называться не акцентуацией, а расстройство личности. Вот. В классификациях, международных классификациях болезней есть много очень расстройств личности, но вот когда эта схема попала мне в руки, то мне как бы стало проще. Ну, схема была другой, как бы по смыслу. Схема это была схема трех разных типов основных людей. А единственное, что я сделал такое в отношении этой схемы в начале, я стал предполагать, что у каждого человека внутри есть вот эти все три части. Ну, это мое как раз твердое убеждение, оно как-то сдвинуло процесс. То есть, иначе говоря, что у нас есть не только личность, но еще и состояние. И каждый из нас может оказаться и в пограничном состоянии, и в нарциссическом состоянии, и в шизоидном состоянии, когда, Бога ради, вот, не трогайте меня, да, например. Или в состоянии, наоборот, когда остро нужен кто-то другой, пограничный. Или в состоянии, когда я пытаюсь выстроить игру, соперничество, продвижение, с кем-то конкурировать. Вот это разные состояния. Ну и если состояние, то их дальше просто представить в виде... Вот том, который я тогда использовал, трехголового дракона. То есть, когда у нас есть, соответственно, условно говоря, каждый человек такой трехголовый дракон, и есть у него голова, которая отвечает за ориентировку, есть голова, которая отвечает за привязанность, и есть голова, которая отвечает за свободу действия и достижения. И вот получается, что эти все характеристики есть тогда. Вот в частной психологической практике и с одной стороны, и с другой стороны. И я как терапевт тоже могу находиться в разном состоянии. А еще кроме этого состояния могут повторяться, и тогда я становлюсь вот, ну, как бы человеком, который с акцентуацией такой или иной, с такими особенностями или другими. И вот я тогда, соответственно, должен это учитывать. Потому что человек, который сидит напротив меня, также такой же трехголовый дракон. И мало того, каждая голова обращается к такой же своей голове. И это означает, что если, соответственно, я человек такой, ну вот, ориентировочный, сколько, шизоидный, то ко мне также обращается такая же голова с другой стороны. И мы можем вместе создать какое-то безумное занудство. Вот. И мне нужно тогда очень следить, чтобы в это занудство не впасть в бесконечную ориентировку, в эти бесконечные вопросы, не знаю зачем и так далее, а уже к делу переходить в какой-то момент. Вот. И тогда мне специально это нужно отслеживать. Или наоборот, я вот так привязываюсь и начинаю испытывать эмоции, потому что как бы наиболее яркие эмоции, наверное, все же вот во втором этапе. А, то есть в пограничном состоянии наиболее яркие какие-то переживания. А, потому что в состоянии следующем, нарциссическом, у человека эти переживания, они просто очень сложные. Там как бы появляется чувство, которое уже игры. Ну вот, кстати, это было причиной, по которой в литературе, если вы полезете смотреть по поводу стыда, то вы обнаружите, что в литературе описан стыд как основной такой маркер именно нарциссической части. Вот, потому что это игра, в которой есть тот, кто стыдит, тот, кто стыдится, и есть еще наблюдатель. Уберем наблюдателя, уже легче. То есть обсуждать какие-то темы, вопросы в группе, например, сложнее, чем вот в парном сеттинге, в индивидуальной работе. Почему? А потому что появляется вот этот зритель. И тогда все, что касается стыда, оно становится более существенным. Вот. Но, тем не менее, если у нас нарушается дальше, то есть вступают уже в игру какие-то биологические факторы, например, вот эта вот тревога, которая связана уже с психотическими вещами. А психоз – это следующий уровень. Это уровень, когда у нас уже есть биологические нарушения. Ну, по сути, все остаются... вот в отношении личности она нарушает очень сильно именно первую часть. И у нас появляются, с одной стороны... люди, которые, например, пытаются ориентировку обеспечить, безопасность, очень подробно делают там шапочки из фольги, вот, смотрят, где там 5G пытаются поставить, или что там еще сейчас наиболее популярно. Как, соответственно, например, вакцины готовят людей к зомбированию, вот, ну, вот, соответственно, вот один кусок и так далее. Вот. Либо другой – это полное игнорирование. Вообще, полное игнорирование безопасности. Ну, сейчас уже с этим получше. В начале 80-х, например, мой друг в то время, вот, с которым работали в лаборатории, но он постарше, как бы уже несколько лет там работал, вот, и работал с больными шизофренией. Вот, и он делал опросник по поводу эмоциональности больных шизофренией. Вот, и обнаружился такой вопрос, который на 100% по выборке различал здоровых и больных. А вот все здоровые... Это был вопрос очень такой странный. Боитесь ли вы зубных врачей? Вот все здоровые боялись зубных врачей в то время. Вот. А некоторые больные, которые особенно так, ну, дефектные, они писали, да нет, это они меня боятся. Вот. То есть, может другой вариант быть, полное игнорирование опасности. С этим связана масса всяких психотических проявлений, которые относятся вот к поведенческим проявлениям, таким клиническим. То есть, человек не проходит нормально вот эту вот стадию ориентировки, не избегает каких-то опасностей. Вот. И в то же время не переходит на следующий этап, на этап отношений. Вот. То есть, в принципе, вот нарушения вот на этом первичном этапе, они такие самые тяжелые. Вторичным, вот я тоже объяснил, это разнообразные невротические симптомы. То есть это привязанности к психосоматическим каким-то расстройствам и так далее. Вот. А на третьем, что это? Это то, что относится к термину скорее социопатии, то есть скорее к поведенческим нарушениям адаптации в обществе. То есть к тому, когда человек использует что-то, ну, не для получение того, чего ему надо, а для, ну, неизвестно чего, то есть когда у него не проработаны достаточно предыдущие две стадии, ориентировка и вот это отношенческое, то есть это манипулирование очень часто. Это часто, например, какая-то конкуренция бесконечная, без особых на то оснований. Ну и так далее, и так далее. То есть вот как бы те расстройства, которые попадают в вот этот вот список. Ну, что из этого важно? Важно понимать, действительно, если я работаю как практикующий психолог, про свои особенности устойчивые. Вот. И как бы стоит помнить, что всякий из этих способов – это способ приспособления. Ну, например, привязываться – это способ приспособления как бы к тому, чтобы избежать страха быть брошенным. Вот. А первый способ ориентировочный, чтобы уменьшить вот эту тревогу, страх несуществования, что что-то там не то происходит. Ну, как бы каждый из вот этих вот способов – это адаптивный. И поэтому у тех людей, у которых есть такие особенности, у них тоже можно чему-то поучиться. Ну вот про себя я могу сказать, что я довольно многому научился, вот как раз когда работал, ну, в исследовательской лаборатории по исследованию больных шизофренией. Вот, и там у людей, они же находятся в особом состоянии, и у них много, как бы сейчас сказали, тогда так не говорили, лайфхаков. Ну, то есть разных способов, каким образом можно обходиться. Ну, без завязывания личных каких-то контактов, избегая всякие контакты. Это вот очень удается. Это навык, который потом очень полезен, когда можно там пройти через толпу знакомых, особенно ни с кем не контактируя так. Вот. Когда можно, соответственно, ну, избежать какого-то долгого разговора, чувствуя, что возникает, ну, лучше не надо. Ну и так далее. То есть это такая хорошая стратегия избегания. А вот аутизация, это правда, это очень полезная вещь. Ну, плюс она поддерживает еще и разные способы, чтобы быть одному. Потому что незавершенные задачи и развитие, вот, для человека, у которого очень сильные характеристики первые, ну, то есть, если у нас, обращаясь опять вот к классификациям болезней, у нас там есть как бы два уровня уже патологических нарушений личности. Один это шизоидное расстройство личности, а другой шизотипическое расстройство личности. Вот. То есть для человека вот с этими особенностями очень сложной задачей является быть с кем-то. Ну, то есть с кем-то это прям специальная вещь. Один отлично. Вот. То есть незавершенная задача развития для вот людей, относящихся к этой области, как быть с кем-то. А когда человек со мной работает вот в таком нормальном сеттинге, гештальтистском, раз в неделю, по часу, то он находится в контакте с другим, со мной. И в этом смысле, в этом контакте со мной, мы прорабатываем какие-то особенности. То есть, обращаясь опять-таки к этой скучной истории про тренеров, мы как бы обучаем его быть с другим. И, в общем, в результате этого меняются обе стороны. Вот. А для второго типа, который обозначается как пограничное расстройство личности, ой, там столько всего, это такая прям цветное такое расстройство личности. Там, например, такая замечательная вещь, как угроза самоубийства и попытки самоубийства, особенно со всякими межличностными триггерами, то есть чтобы повлиять на кого-то вот для этого. И там процент, по-моему, где-то, не помню, четверть или треть только завершенных суицидов. Потому что они, в общем, не для того, чтобы самоубиться, а скорее, чтобы на другого как-то или на других воздействовать, чтобы весь мир увидел, как мне было плохо. Вот. То есть там много таких всяких, как бы сказать, красочных, таких цветных вещей. Ну, например, там, скажем, эти химические зависимости разные, а сейчас еще игровая, там, ну, масса всего забавного. Вот. Или, скажем, там же в этой области это повторяющиеся драки, наши, не наши, вот, соответственно, вот это вот все пограничное отыгрывание. Или, например, самоповреждение, что сейчас модно, да? Не знаю, кто-то смотрел сериал там «Острые предметы». Вот, отличный сериал на эту тему. То есть это все тоже здесь, в этой области. Вот. То есть много плюсов. Много плюсов. Опять-таки, мы можем пытаться понять и осмыслить вот эти определенные типы и через другие классификации. Ну, ладно, давайте еще про третье скажу. Третье более монотонно, вот в чем-то опять, то, что касается нарциссического расстройства личности. Ну и там есть одна сложность, потому что мир у нас больной. У нас мир нарциссический. И в этом смысле даже шла речь о том, чтобы убрать термин нарциссическое расстройство личности из патологии, из классификации. То есть, что теперь в нашем мире это норма. Вот пытаться достигать. Вот. Очень важная вещь. И тут как раз очень важный момент – это бесконечная конкуренция. Вот. То есть всегда появляется там, ну, если это конкуренция такая в области богатства, всегда есть кто-то, кто богаче. Вот. И даже на самом верху идет непрерывная конкуренция на эту тему. Вот. И она, в общем, часто очень странная, но потому что она уже выходит за пределы каких-то разумных человеческих вещей. Ну, скажем, вот один знакомый, но он любил там ездить, отдыхать, понятно, в разные страны. Ну и как-то вот заказал через своих, соответственно, через персонал, вот, чтобы ему арендовали дом вот на каком-то острове. Я не помню, на Родосе, что ли. Вот. А, соответственно, ну, как команда сделала, секретари все это арендовали, дом он туда приехал, значит, соответственно. Вот, и говорит, там рядом другая вилла, получше. Он говорит, а почему вы ту виллу-то не арендовали, которая получше? Они ему говорят, она вам принадлежит. То есть это бесконечная такая конкуренция, в том числе конкуренция с самого с собой. То есть это такой вечный огонь, вот такой, продвигающий вперед и толкающий все больше и больше конкурентов. Ну, и само слово конкуренция, ну, оно для многих носит, у тех людей, у которых есть такие особенности, негативный характер. Я помню, что я долгое время избегал вот понимания того, что я такой вот конкурентный, да. А потом в какой-то момент исследования себя стало обнаруживать эту конкуренцию во всем. Ну, то есть, например, скажем, ну, это тогда еще было время, когда не было вот таких гаджетов, поэтому я покупал журналы. Ну, вот я покупал журналы, например, по дизайну. Для чего? Для того, чтобы искать ошибки дизайнеров. Это была специальная игра такая. Вот. Вы посмотрите, что вы делаете с конкуренцией. Ну, или, я не знаю... Опять-таки, та же конкуренция, с одной стороны, мне было вроде неловко, а с другой стороны, там, я не знаю, едешь куда-нибудь на дальняк, там, едет кто-то рядом на Яге хорошей, и вот вы сцепились. Эй, вперед, 200, 220, там, все, как-то по кустам, там, как угодно. Что, зачем, почему? А вот это особенность, это вот когда попадаешь в такое нарциссическое состояние.
Да, состояние.
Да, да, да. То есть вот подъехала, смотришь, кто первый там со светофора вот улетит. И вроде это уже на автомате. Зачем? Ну никому не нужна эта гонка. Надо же просто ехать удобно, комфортно. Нет, вперед, давайте. Вот. Или там, я не знаю, ну, рыбку ловить, да. Приезжаешь, тоже начинаешь смотреть на удочки соседей, сколько у них получается, сколько у тебя. Вот. Конкуренция – это очень интересная, конечно, игра такая. Вот. Ну, тем не менее, у нас время, да?
Да.
Получается. Спасибо за внимание.